вы знаете, неизвестно».
«Новые новости». «Она что, уволилась?» — спросил он насмешливо. Ему даже показалось, что это удачная шутка. Пауза. «Ну, удивительно, заторможенная дамочка сидит сегодня на телефоне господина раздолбежа».
«Вы знаете...»
«Не знаю. Когда можно перезвонить?» Пауза.
«Вы знаете, она заболела».
«Ну почему бы сразу об этом не сказать?» Не прощаясь, он повесил трубку. По памяти набрал домашний номер Немрабец.
«Алло»,
— сказала женщина с похожим на Павлин, но куда более властным голосом. «Сестра». «Будьте любезны, позовите Павлу». Пауза. «Они что, сговорились?»
«А кто ее спрашивает?»
У Павлиной сестры было обыкновение задавать ненужные вопросы. «Это Раманкович», — сказал он устало.
«К сожалению, Павла больна»,
— сказала эта женщина сухим и одновременно траурным голосом. «Она что, не может взять трубку?»
«Она в больнице».
На этот раз в голосе собеседницы скользнула укоризна. Теперь осекся Раман. И ему почему-то сразу померещился призрак серой машины, вылетающей из-за угла. Ее сбили? «Что с ней случилось?»
«Она больна»,
— повторила женщина строго. «Да что у нее, елки-палки, за болезнь?» Пауза. Женщина о чем-то раздумывает. Долго, надо сказать.
«Вы господин режиссер Кович?»
«Да», — заверил он так кротко, как смог.
«У Павла острое расстройство психики. Доктор говорит, что в последнее время среди молодежи, к сожалению, достаточно часто».
«У Павлы острое расстройство психики?»
«К сожалению».
Раману показалось, что он видит, как женщина на том конце провода поджимает губы. Ей самой тягостно и грустно, а тут еще лезут с расспросами бестактные режиссеры. «В какой она больнице?» Пауза.
«В клинике, при центре психологической реабилитации».
«Так. Спасибо. У вас есть телефон ее врача?» Собеседница снова поджала губы. «Наверняка».
«К сожалению, видите ли, это достаточно интимный вопрос. Перезвоните через несколько дней. Возможно, я смогу сказать вам что-нибудь новое».
«Телефон врача у вас есть или нет?»
«Есть»,
— отозвалась дама с достоинством.
«Но я, простите, ближайшая родственница Павлы, а вы, к сожалению».
Раман хотел бросить трубку, но удержался. Возможно, добрые отношения с этой женщиной ему еще пригодятся. Следующие 5 минут ушли у него на тупое разглядывание столешницы. Мысль о том, что Павла заболела, почему-то не желала укладываться в рамки здравого смысла. То есть никаких рациональных объяснений своим сомнениям Раман не находил. Но интуиция, а он привык доверять интуиции, желчно смеялась в ответ на заявление о Павлиной болезни. Или серая машина. Вот что вертится на краю сознания и не дает покоя. Серая машина, кинувшаяся на Павлу из-за угла. Все ее страхи, какие-то повешенные на фонарных столбах, вся эта чертовщина. Заглянула с какой-то просьбой секретарша. Он строгим голосом велел ей обратиться позже. Позвонили из отдела искусств при совете. Пригласили на совещание. Раман пообещал явиться, заранее зная, что никуда не пойдет. Тем более, что в отделе искусств он не сыщет ни одного нужного в такой ситуации человека. Хорошо, что связи его не ограничиваются отделом искусств. Выудив из ящика стола потрёпанную записную книжку, он некоторое время раздумывал, сортируя имена и прилагающиеся к ним телефоны. Потом набрал один, не самый короткий, но и не особенно длинный.
«А, Раман, как дела? Нужна помощь?»
Обладатель этого жизнерадостного голоса облечён был достаточной властью, чтобы позволить себе полное пренебрежение нормами этикета. «Мне хотелось бы узнать номер телефона», — сказал Раман без предисловий. «Одного человека из Центра психологической реабилитации. Такого парня по имени Тритан Тодин».
«Хм»,
— удивленно сказала трубка.
«Этот парень, между прочим, сокоординатор познающей главы».
Кович присвистнул. «Лет 40, чернявый, с таким голосом, как бас-труба».
«Он самый».
«Я очень хочу ему позвонить. Пригласить, так сказать, на премьеру».
«Хм», —
раздумчиво сказала трубка.
«Тогда и меня, что ли, пригласи. Что ж, записывай».
Телефонных номеров было штук 10. Половина из них не отвечала, половина пятью разными голосами сообщила Раману, что с господином Тодином сейчас связаться невозможно. «Это Раман Кович», — повторил он пять раз с упорством, достойным лучшего применения. «Будьте любезны передать господину Тодину, что с ним хотел говорить режиссер Раман Кович». Все пять милых голосов прекрасно знали, кто такой Раман, и горячо пообещали сделать все возможное, чтобы и господин Тодин узнал о его звонке. Собственно, это все, что Раман может сейчас предпринять. За вечно распахнутыми окнами кабинета весна сменялась летом. Томик пьес вечного драматурга Скроя, удобно устроившийся во внутреннем кармане пиджака, прожигал Раману бок. Надо ехать домой, надо взять чистую бумагу и карандаш, надо сосредоточиться, прикинуть, расписать. На лестничной площадке курила девочка из массовки. Увидела Рамана, улыбнулась дважды, первый раз скромно, второй раз кокетливо. Милое, чистое лицо, тонкие длинные ножки, рассыпчатые кудри, полнейшая радость жизни, глупенькая, зато какая заразительная. «Вы неплохо работали сегодня утром», — сказал он, задержав шаг. Девочка покраснела и хлопнула ресницами.
«Я старалась».
«Старайтесь и дальше». Он поднял палец, как иллюстрация из нравоучительной детской книжки. «Возможно, скоро у вас появится роль побольше. Только придется очень много работать. Таков наш тяжкий хлеб. Работа, работа, еще раз работа». Девочка сияла. Назидательный палец Рамана затек. Он опустил руку, кивнул облагодетельствованной им лапушке и двинулся по лестнице вниз. «Как мало надо человеку! Как мало надо для полного счастья юной девочке из массовки! И какой он, Раман Кович, угрюмый, озабоченный и старый!»